Добро пожаловать в «Жизнь изучения Библии», программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». «Жизнь изучения» — это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые я сказал вам, — это дух и жизнь». «Жизнь изучения» — это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В предыдущих программах мы рассмотрели тему Евангелия от Иоанна «Жизнь и строение», а также начали общение по первой главе этого Евангелия. Сегодня мы продолжим наш разговор по первой главе Евангелия от Иоанна и увидим Иисуса как Агнца Божьего, с Духом, как голубем, чтобы произвести камни для Божьего строения. Сегодня для общения с нами в студию пришел Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Давайте, как обычно в наших программах, сначала послушаем фрагменты сообщения Уитнеса Ли, а затем поговорим с вами о нем. Мы хотим напомнить вам, дорогие слушатели, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, который выпустило издательство «Живой поток».
The main subject of this message is Christ as the Lamb of God.
Основная тема этого сообщения – Христос, как Агнец Божий, с Духом, как голубем, чтобы произвести камни для Божьего строения. Если бы я спросил вас, какие положения, какие пункты являются самыми главными в этом заголовке, вы должны были бы ответить, что, во-первых, это Иисус как Агнец Божий. Ударение при этом должно делаться на слове «агнец». Второй пункт – это голубь, а третий – это что? Камень. Что является четвертым пунктом? Дом или построение дома. Таким образом, здесь вы видите Агнца, голубя, камень и дом. И что является последним пунктом? Сын человеческий. Это пять основных положений. Агнец для искупления. Голубь для помазания и соединения. Камень как материал, дом как строение и человек как сущность. Сущностный элемент Божьего строения – это человек. Во-первых, человек был искуплен Агнцем. Во-вторых, он был возрожден и преобразован голубем. Так человек становится камнем. Затем голубь созидает этот камень. Голубь предназначен не только для возрождения, но и для преобразования и объединения. И тогда, в конечном итоге, появляется строение. Теперь нам нужно рассмотреть длинный раздел первой главы, состоящий из 33 стихов, начиная с 19 стиха по 51. Давайте посмотрим на ситуацию, описанную в этих стихах. Все религиозные люди в то время искали великого вождя. Они искали великого, сильного вождя, Мессию, Илию, или великого пророка. Картина, описанная в этой главе, производит очень сильное впечатление. Все приверженцы религии в то время ожидали великого, могучего вождя, и они пришли к Иоанну Крестителю. Они спросили Иоанна: «Ты Мессия?» Иоанн ответил: «Нет. Может быть, ты Илия? Нет. Может быть, ты пророк? Нет. Нет, нет. Я никто. Я ничто. Тогда кто ты?» «Кто я? Я просто голос». Представляете? Просто голос. «Я никто и ничто. Я просто голос». Скажите мне, что такое голос? Голос — это ничто. Вы услышали его, и затем его нет. «Я голос. Я ничто. Я никто. Я не Мессия. Я не Илия. Я не пророк. Я никто, дорогие друзья. Я просто голос». Тогда они все рассердились на него. «Как ты можешь говорить такое? Что мы скажем тем, кто послал нас? Можем ли мы сказать им, что мы задали человеку вопрос, а он ответил: нет, нет, нет? Он просто голос. Что это такое? Это бессмыслица». Да, для религии жизнь — это бессмыслица.
Дмитрий, мне кажется, что это довольно необычный отрывок. Что же имеет в виду Уитнес Ли, когда употребляет слово «религия»?
Религия, в понимании Уитнеса Ли, это деятельность человека, который служит Богу и даже поклоняется Богу, однако делает все это без присутствия Бога. Когда Господь Иисус жил на земле, фарисеи и книжники осуществляли многие религиозные практики и обряды, однако во всем этом они были лишены присутствия Господа. И для нас сегодня это должно послужить предостережением. Богу не нужно безжизненное, формальное поклонение, и нам на самом деле оно тоже не нужно. Однако, даже будучи христианами, мы можем служить Христу, делать что-то для Христа и даже поклоняться Христу формально, без живого присутствия Христа, без живой личности Христа как содержания и действительности нашего поклонения. В 4 главе Евангелия от Иоанна есть такие слова: «Бог есть Дух, и те, кто поклоняется Ему, должны поклоняться в духе и истинности». Мы должны поклоняться Ему, во-первых, в нашем духе. В Ветхом Завете люди поклонялись Богу в физическом месте, в храме. Храм тогда был жилищем Бога на земле. Но в Новом Завете, когда мы принимаем Христа как своего Спасителя, своего Господа и свою жизнь, Он входит в наш дух. Теперь Божье жилище – это наш дух. Об этом говорится в 22 стихе 2 главы послания к Ефесянам. Итак, если мы хотим поклоняться Богу, мы должны, во-первых, войти в свой человеческий дух. Во-вторых, мы должны поклоняться в истине, или, можно сказать, в действительности. Что такое истина? Истина, как сказано в 11 главе Евангелия от Иоанна, это сам Христос, как единственная действительность во Вселенной. Когда мы принимаем Его как такую действительность, Он становится нашей подлинностью и искренностью в нашем поклонении Богу. Оскар, нам нужно молиться, чтобы Господь привел нас к поклонению, которое происходит в духе и действительности, и чтобы Он спас нас от фальшивой, безжизненной религии.
Теперь, когда нам понятно значение слова «религия», давайте поговорим о том, что имеет в виду Уитнес Ли, когда говорит, что религиозные люди ожидают прихода великого вождя.
Когда пришел Иоанн Креститель, религиозные люди заинтересовались, кто он? Может быть, это Христос, или Илия, или, может быть, это пророк, о котором говорил Моисей во Второзаконии? Обычно, согласно природному взгляду, люди считают, что если Бог хочет совершить великое дело, или даже если человек хочет совершить великое дело, нужен великий вождь, и нужна грандиозная религиозная кампания. Но, дорогие друзья, если вы посмотрите на Евангелие и на Новый Завет в целом, вы увидите, путь Господа, которым Он осуществляет желание своего сердца, не таков. Христу для осуществления своей работы, своего движения, не нужно становиться великим вождем, и Ему не нужно устраивать грандиозную кампанию. Такие кампании на самом деле безжизненны. Когда умирает вождь, они затухают, идут на убыль, приходят к концу. Но мы знаем, что Христос не только умер, но и воскрес. И в воскресении Он живет и движется в миллионах своих верующих. Мы ведем речь не об осуществлении человеческой кампании, а о шагах, о движении самого воскресшего Христа в своих верующих и через них. Мы видим этот же принцип в 12 главе Евангелия от Иоанна. Уитнес Ли упоминал этот эпизод в сообщении. В тот момент Господь вернулся в Иерусалим, и все тепло встречали Его. Толпы кричали Ему «Осанна!». На учеников Иисуса это подействовало возбуждающе. Все принимают их учителя. Греки хотят его видеть. Даже фарисеи, его противники, вынуждены были признать в этот момент, что весь мир пошел за ним. Что это? С точки зрения мира, это слава. Иисус в 23 стихе тоже сказал: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Однако его представление о прославлении отличалось от представления следовавших за ним людей. Он объяснил, какое прославление он имеет в виду в следующем стихе, 24-м. «Если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, оно пребывает одно, а если умрет, то приносит много плода». Зерну не нужны вожди и компании, чтобы прославиться. Ему нужно принести много плода, и единственный путь для этого – упасть в землю и умереть. Разумеется, это не компания с великим вождем. Это движение с чудесным Иисусом, как пшеничным зерном, которое умирает и воскресает, чтобы умножиться для своего выражения.
Спасибо, Дмитрий. Давайте обратимся к нашему следующему отрывку, в котором Уитнес Ли показывает, что Иоанн противопоставляет всей религии Христа как маленького агнца.
Out of Satan, John saw Jesus coming.
В конечном итоге Иоанн увидел, что к нему идет Иисус. И что он сказал? «Вот Агнец Божий. Нравится ли вам представлять себе Иисуса как маленького агнца? Или он нравится вам больше, как сильный лев? Уверяю вас, если вы представите мне Иисуса как сильного льва, я испугаюсь, потому что я боюсь львов. Но Иисус был представлен как агнец. В то время, как религиозные люди ожидали великого вождя, Иисуса представил не доктор богословия Иоанн Креститель, а просто голос. Вот агнец Божий, этот Иисус пришел не для того, чтобы быть доктором богословия, не для того, чтобы быть великим вождем, а чтобы быть агнцем Божьим, который уносит грех мира. Здесь мы говорим не о какой-то религиозной кампании, а об искуплении. Он пришел, чтобы решить проблему греха человечества. Он должен унести грех человека для искупления. Для того, чтобы унести грех человечества, нам нужен не доктор богословия, нам нужен не великий вождь, нам нужен маленький агнец, который бы умер за нас, пролил бы свою кровь ради нашего искупления. Я повторяю, сегодня ситуация практически такая же. Религия по-прежнему ожидает прихода великого вождя, который возглавил бы большую религиозную кампанию. Но сегодня в Божьем домостроительстве Иисус не хочет быть таким вождем. Иисус все еще агнец Божий. Он по-прежнему является агнцем. И сегодня нам нужно сказать: «Благодарю Тебя, Господь Иисус, для меня Ты не религиозный вождь. Ты просто маленький агнец Божий, который умер за мои грехи на кресте. Благодарю Тебя за Твою смерть. Благодарю Тебя за Твою кровь. Благодарю Тебя за Твое искупление. Мне не нужен великий вождь. Мне нужен лишь маленький агнец, который совершил для меня искупление. Разве это не чудесно?»
Во фрагменте, который мы только что прослушали, говорится, что Христос — это агнец Божий, который уносит грех мира. Дмитрий, Что здесь имеется в виду?
Агнец Божий. Знаете, Оскар, это просто потрясающее выражение. Представьте себе эту картину. Иоанн Креститель стоит на берегу Иордана. К нему идет человек, и Иоанн провозглашает: «Вот Агнец Божий, который уносит грех мира». Другими словами, этот человек является действительностью пасхального Агнца в 12 главе Исхода. Я напомню нашим слушателям, что в Исходе Бог велел израильтянам взять на каждое их семейство чистого, непорочного Агнца, то есть ягненка. Они должны были пролить кровь этого ягненка, чтобы их не коснулся суд Божий, которому подвергся весь Египет, где они тогда жили. Вместо них умер ягненок. Это прообраз, указывающий на Христа как Божьего непорочного Агнца. Иоанн пишет в своем Евангелии: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И далее: «И Слово стало плотью», то есть человеком. И здесь, в 29 стихе, этот человек назван Агнцем Божьим. Вечное Слово, вечный Бог, решил выйти из вечности и войти во время. Он стал человеком. С какой целью он это сделал? Чтобы осуществить свое юридическое искупление. Дело в том, что к этому моменту человек, сотворенный Богом как сосуд для него, уже пал, стал грешным и должен был понести соответствующее наказание. Мы говорим с вами о юридическом искуплении. Слово «юридическое» подразумевает, что существуют некие законные требования Божьей праведности, которые необходимо удовлетворить. И требования эти очень строгие. Человек должен был умереть за свои грехи. Но вот Агнец Божий, который уносит грех мира, чтобы мы получили прощение грехов. Пролитая им кровь омыла нас в глазах Бога. Теперь праведные требования Бога удовлетворены. И это еще не все. Мы не только получили прощение грехов и не только были оправданы согласно Божьей праведности. Также мы были примирены с Богом. В Библии сказано, что до его смерти мы были врагами Бога, но через смерть Христа мы были примирены с ним. Сейчас мы друзья Бога. В этом значение того, что он стал Агнцем Божьим для осуществления юридического искупления. Тем самым он целиком и полностью вернул нас Богу.
Спасибо, Дмитрий. Лично я, как христианин, никогда не перестану славить Господа за то, что он стал Агнцем Божьим, который унес мой грех. Слава Ему! А теперь давайте послушаем наш последний отрывок из сообщения Уитнеса Ли, в котором речь пойдет уже не только об Агнце, но и о голубе.
Then listen, so God, the voice recommended, not Dr. Jesus Christ, but...
Обратите внимание, голос представил нам не доктора богословия Иисуса Христа, а маленького Агнца Божьего с голубем. Не с орлом, а с голубем. Просто небольшим голубем. Голубь, как вы знаете, не очень большой, не очень сильный. Это и есть Святой Дух. Маленький Агнец с маленьким голубем. Агнец предназначен для искупления. А для чего голубь? Голубь для раздаяния жизни, для возрождения, для помазания, для преобразования, для соединения, для созидания, не для силы. Я хочу сказать всем христианам, что у голубя нет никакой силы, но голубь полон жизни, голубь полон проницательности. Вы знаете, что в Библии ценятся голубиные глаза. Самая красивая часть голубя — это два прекрасных глаза. В книге «Песни песней» Господь хвалит любящую его за голубиные глаза. Голубь не является символом силы. Голубь — это символ жизни. Он так прекрасен, так нежен. Он маленький, но полный жизни. Если мы заглянем в 12 главу, то увидим, что Господь Иисус сравнил себя с чем-то еще меньшим, меньшим, чем даже голубь. Что это? Пшеничное зерно. Что это значит? Пшеничное зерно не имеет никакого привлекательного внешнего вида. Оно не имеет никакой силы. Но пшеничное зерно полно жизни. Оно предназначено для воспроизведения. Оно предназначено для размножения жизни. Оно для умножения в жизни. Я хочу сказать вам, что Евангелие от Иоанна не является книгой силы. Евангелие от Иоанна — это книга жизни. Агнец не для силы, а для искупления. Если бы Иисус был как лев, не думаю, что кто-либо смог бы поместить его на крест. Но он был лишь небольшим агнцем, которого люди повели на заклание. В Библии так и говорится, что его повели подобно агнцу на заклание, на смерть, для того, чтобы он совершил искупление. Представляете, какая разница между жизнью и религией? Религия желает иметь силу, большую религиозную кампанию. Религии нужен великий вождь, обладающий огромной силой, а жизни нужен маленький агнец для искупления, чтобы унести все греховное. А также жизни необходим голубь, не имеющий силы, но полный жизни, чтобы вкладывать жизнь, чтобы возрождать, чтобы помазывать, чтобы преобразовывать, чтобы объединять и состраивать вместе. И тогда, аллилуйя, у Бога будет Вефиль, его дом. Мы все должны увидеть это. Я думаю, что мы все увидели, что нам необходимо полностью отказаться от религии. Нам нужно не просто отказаться от религии, но и отказаться от всех ее представлений. Меня по-прежнему беспокоит, что некоторые из вас все еще придерживаются представлений, что нам нужна сила, чтобы приобрести большую компанию. Нет, 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 это не Божье домостроительство. Божье домостроительство состоит не в том, чтобы приобрести великого вождя, обладающего большой силой, чтобы благодаря ему приобрести какую-то компанию. Нет, домостроительство Бога состоит в том, что Он посылает Своего Сына, чтобы Он стал маленьким агнцем, со Своим Духом, как маленьким голубем, с целью совершить искупление и наделить людей жизнью, чтобы у Него появилось умножение. Одно зерно произведет много зерен, и многие зерна соединятся в один хлеб, то есть его тело, церковь, которая будет выражать его. Здесь нет никакой религиозной кампании, никакой силы, никакого великого вождя, а есть агнец, голубь. Сегодня нам по-прежнему необходим маленький агнец с маленьким голубем для искупления и жизни. Не кампания, не достижение, не дела, а искупление и жизнь. Я надеюсь, что это ясно всем вам. Слава Господу!
В этом отрывке Уитнес Ли говорит о голубе. Давайте пообщаемся об этом, Дмитрий.
В истории есть два величайших события – воплощение и воскресение. Голубь, как символ, подводит нас ко второму из этих событий, к воскресению. Оба эти события связаны, можно сказать, с двумя становлениями Христа. Когда Он вышел из вечности и ступил на мост времени, Он стал человеком. Об этом говорится в 14 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. Далее, в 15 главе 1 послания к Коринфянам, 45 стихе, сказано, что в воскресении у Христа было еще одно становление. Там говорится, «Последний Адам, то есть Христос в воскресении, стал животворящим духом». Этого животворящего духа и символизирует голубь в 32 стихе. Мы говорили с вами о юридическом искуплении. Это важнейший шаг. Где бы мы были сегодня без искупления? Но Божье спасение на этом не заканчивается. Божье спасение – это полное спасение. Оно осуществляется не только объективно, юридически, кровью Христа, как агнца Божьего, но и субъективно, органически, жизнью Христа, как животворящего голубя, то есть духа. Первая часть спасения – это наше спасение в глазах Бога. Это факт. Вторая часть спасения – это наше спасение в нашей повседневной жизни, и оно связано с нашими переживаниями. В Новом Завете есть один чудесный стих, показывающий нам оба этих аспекта спасения. Это 10 стих из 5 главы послания к римлянам. «Когда-то мы были врагами Бога, а затем мы были примирены». Далее в этом стихе есть чрезвычайно важные слова «тем более будем спасены в его жизни». Спасение не заканчивается искуплением, очищением и прощением грехов. Есть нечто большее, а именно то, что мы будем спасены в жизни Христа, им самим, как животворящим голодом, животворящим духом.
Спасибо, Дмитрий. И мы снова хотим пригласить вас на одну из наших следующих передач.
Большое спасибо. Буду рад новой встрече с вами.
Напоминаем вам, что сегодня у нас в студии был Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Уважаемые слушатели, если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Мы сообщаем вам также, что вы можете заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна», по которой делаются эти программы. Книги и кассету с записью сегодняшней программы можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги». Вы можете сделать это, написав нам также электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров. До встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги».